Когда мы доходим до такого или приблизительно такого понимания, мы начинаем натыкаться на дополнительные препятствия в виде наших собственных ограничений и способностей. Кто-то в этой жизни много приложил усилий и прошлой жизни для того, чтобы почистить свои омрачения, кто-то немного. И когда мы доходим до такого, до таких мыслей и вопросов, у нас появляются разные степени рвения или стремления к тому, чтобы достичь духовной реализации или просветления в этой жизни. Кто-то думает, ну ладно, я сейчас чуть попрактикую, потом все у меня быстренько наладится из того, что у меня было не налажено до этого. А кто-то говорит вообще, ну да, это все очень интересно, полезно, вот может быть стану я постарше и этим займусь. Кто-то бросает все и начинает этим заниматься. Причем у кого-то из них желание отпадает через месяц, у кого-то через год, а кто-то занимается этим всю жизнь. И даже из тех, кто занимается этим всю жизнь, у кого-то может что-то получиться, а у кого-то не получается. И все это зависит от тех способностей, с которыми мы пришли уже в эту жизнь. Эти способности, они достаточно статичны, более или менее зафиксированы, когда мы пришли уже в эту жизнь. То есть, если мы не занимались духовной практикой вообще, то наш уровень будет очень низкий. Если же мы занимались ею, там, например, 70 жизней, ну, возьмем такое абстрактное число, да, то ну, у нас будет способности чуть меньше, чем у человека, который занимался ею 100 жизней. Но уже на этом уровне у нас, если мы занимались 70 жизней, у нас будет возможность немножечко подкрутить свои собственные способности для того, чтобы они у нас дошли до уровня того человека, который занимался практикой 100 жизней. Потому что способности, про которые я говорю, это не что-то такое неделимое. Это комплекс составляющих качеств, над каждым из которых мы можем поработать в какой-то степени. В какой степени мы можем поработать, это тоже зависит от наших способностей. Например, один из основных этих компонентов – вера, отречение, концентрация, мудрость, терпение и усердие. Вот если взять человека с определенными способностями, его терпение, и сказать ему, вот, если ты поработаешь над терпением и усердием, то ты сможешь там достичь в этой жизни там большего, чем ты смог достичь. Если человек сознательно решится на это, то он сможет пройти, продвинуть свое терпение и усердие в какой-то степени. Но я не уверен, что вот, люди, сидящие среди нас, включая меня, смогут развить терпение и усердие до такой степени, как было у Милорета, например. Слышали же про Милорета? Когда он брал и стал себе горящую свечку вот так вот на голову, а свечки у них с маслом, там горит фитиль, внутри горячее масло. То есть если бы и держал ее так по 24 часа, вот если бы он хотя бы чуть-чуть вот так вот заснул, масло бы на него опрокинулось, и было бы ему больно. Были в Тибете такие практикующие, которые себе там ресницы намазывали жгучим перцем, чтобы у них глаза не слипались во время медитации, они держали их открытыми. Были практикующие, которые садились медитировать на самом краю отвесной скалы, спиной к скале, как к пропасти, чтобы если они бы заснули, они туда бы упали. Эти люди достигали реализации за одну жизнь. Я не уверен, что у нас есть такие способности, чтобы практиковать по 24 часа в сутки, но мы можем, если мы понимаем взаимосвязь всех этих факторов и качеств, мы можем значительно усилить свои способности и достичь реализации в этой жизни. Именно реализации. Пусть можно, но многие могут достичь такой реализации. Другой вопрос, нужно ли нам это или нет. А это как раз-таки вопрос опять к нашим собственным способностям. Потому что если мы понимаем ценность духовного пути и достижение плода просветления, тогда мы будем из себя выжимать и выкручивать до последней капли. Не будем там спать по 12 часов в день, в выходные. Будем уходить в ретриты, в затворничество, чтобы практиковать усердно. И в конце концов мы чего-то добьемся. Одно будет цепляться за другое, другое качество будет развивать третье, и у нас постепенно что-то раскроется. Я видел примеры людей в Западе, которые кое-чего достигли в этой жизни. Это не так безнадежно. Некоторым кажется. И когда мы проходим какую-то серьезную часть духовного пути, мы начинаем замечать, что у нас действительно начинают раскрываться эти просветленные качества. Мы начинаем замечать, что у нас появилось больше мудрости. Это самый главный, наверное, показатель. Вместе с этим мы, поскольку мы начинаем видеть и себя, и других людей более широко, более полноценно, у нас начинает появляться сострадание к этим окружающим людям. Когда у нас появляется больше мудрости, мы также чувствуем больше доверия и преданности к учениям и учителям, которые нас учили. Это тоже все просветленное качество. И у нас естественным образом начинает появляться больше усердия в практике. Потому что когда мы чувствуем какие-то результаты, изменения в себе, нам чувствуем вдохновение, нам хочется практиковать, пройти еще чуть-чуть побольше. Одно начинает цепляться за другое, как цепной реакции. И в конце концов приводит нас к реализации. Эта реализация вначале выражается вот в таких вот качествах, а потом мы замечаем, что у нас становится все меньше и меньше негативных эмоций. Мы становимся все более и более открытыми, расслабленными, раскрепощенными, ненапряженными. У нас начинают появляться такие медитативные состояния, которые могут длиться полчаса, по часу. И там уже до реализации недалеко. В конечном счете мы достигаем плода просветления, который подразумевает, что мы очистили все негативные омрачения, все негативные факторы в своем восприятии. И раскрыли себе все просветленные качества. Просветленное существо обладает безграничными и бесчисленными сверхъестественными способностями. Просветленное существо – это такое существо, которое достигло предела совершенства, которое прошло по этой эволюционной лестницы духовного развития, достигла кульминации, апогея эволюции. Такое существо обладает невероятными силами, способностями, бесстрашием и может помогать бесчисленному количеству других живых существ. Вот такими мы можем стать. И у нас, у всех, есть потенциал для этого. Мы это можем сделать и в течение одной жизни, если приложим много усилий к этому. Если не получится в этой жизни, мы можем приложить усилия для того, чтобы стать такими в следующей жизни. Тут очень важно понимать и разбираться, зачем вообще нам это нужно. Если мы понимаем все цели и задачи духовного пути, то тогда нам будет гораздо легче двигаться в направлении просветления. Когда же мы достигаем окончательного плода просветления, мы не оказываемся в каком-то новом или чужом или непривычном состоянии, в каком-то непонятном, непривычном нам статусе. Мы возвращаемся в то самое место, в тот самый источник, из которого мы вышли изначально, в эту самую основу бытия. Только мы оказываемся в полном осознавании своей просветленной природы, мы полностью раскрываем в себе эти качества и измерения просветленной основы бытия. Мы сами, наше тело, речь и ум, становятся измерениями этой просветленной основы. То есть мы сами фактически становимся этим изначальным просветленным источником. Вместо того, чтобы быть каким-то фрагментом на периферии Вселенной, удерживая изо всех сил свою собственную самоидентификацию в виде какого-то вот невероятно уникального существа, мы становимся источником всей Вселенной. Что может быть еще мощнее? Что может быть еще совершеннее, чем быть источником Вселенной? И потом уже, когда мы им стали, у нас появляются такие способности, что мы можем оказаться одновременно в любом из этих миров, только мы уже отправляемся туда не в ту поездку, а для того, чтобы помогать живым существам, которые нуждаются в этом. Таким образом, если посмотреть на эту теорию, если можно назвать теорией, то основа, путь и плод представляет собой такую очень замкнутую систему, где мы вроде как исходим из одного места, проходим по некому кругу и в это же место возвращаемся. Только возвращаемся в полностью активированном, просветленном состоянии, без страданий, в полном осознании своего совершенства, где исчезает самоидентификация со своим любимым «я», которое является главной преградой на этом пути. Вот что у нас подразумевается примерно под тремя словами: основа, путь и плод. А дальше уже, это такая была общая презентация, дальше мы можем копать в этих направлениях и постигать этот просветленный источник, эту основу все глубже и глубже и глубже, и уже не на теории, а на опыте раскрывать в себе разные измерения этой основы. И я вам скажу, это очень бывает интересно, когда что-нибудь себе такое раскроешь. Ух! Если пережить что-то из этого на своем опыте, то это очень сильно отличается от того, что написано в книжках. Ну, в смысле, смысл-то один и тот же, но вот переживание этого, оно совершенно другое. Тут уже вам никто потом не скажет, что «а вот наша школа тут лучше, чем ваша». Вы, наверное, вот здесь ошибаетесь. К вам будут тянуться люди для того, чтобы вы поделились таким опытом. вам не нужно будет ничего доказывать. Можно дойти до такого состояния реализации, где можно просто молчать, а люди будут в большом количестве находиться вокруг и получать от этого пользу. Вот поэтому мы сейчас в завершении этого занятия помолчим чуть-чуть и 5 минут помедитируем. Наставление, собственно, медитации я буду давать на следующих занятиях. А сейчас мы попробуем вначале помедитировать так, как мы себе это представляем. Я буду периодически ударять колокольчик, чтобы немножечко расчищать пространство. Ну и это будет служить напоминанием о том, что мы все-таки медитируем, то есть возвращаться к медитации, а не копаться в своих мыслях. Если есть какие-то вопросы, можете их сейчас задать, связанные с буддизмом или даже с жизнью, в сторону духовной
практики.
Очень нужно?
Да.
А вы завтра будете?
Буду.
Наверное, лучше завтра тогда. Так, в перерыве. И знаете что? Захватите какую-нибудь открыточку из киоска, открытку, такую с нейтральным содержанием, чтобы там не было, там, поздравляю бабушку с 60-летием, там, мне нужно было имя вам написать, уникальная возможность разъяснить все свои жизненные вопросы.
У меня есть два вопроса, один более практический, другой более теоретический.
Давайте, только чуть-чуть пороче.
Ну, есть два вопроса, один более практический, другой более теоретический. Ну вот, практически он связан с тем, что если не знаешь, как физически помочь человеку в ситуации, как вообще в принципе можно действовать? То есть, ну, например, проходишь мимо, ну, вот вчера буквально было, коллега переходит на всю мелочь, и несколько детей и охранник, ну, как-то смеялись над ним, и его выгоняли. Вот. С перехода, да. Ну, то есть, нельзя же подойти к ним и там начать говорить, что вот нехорошо так делать, они же не поймут. Ну, в принципе, что можно сделать с такой ситуацией? То есть, людям, которые не хотят слушать, как можно что-то объяснить и вообще помочь?
У нас один из основных принципов в буддизме приносить пользу как можно большему количеству живых существ. Из этого следует сделать такой вывод, что нам постоянно предоставляются такие возможности, но это не означает то, что нам самим нужно навязываться другим людям. Здесь вот эту крайность следует исключить, во-первых. Не всегда люди, даже нуждающиеся в помощи, готовы эту помощь от нас получить или принять. То есть мы должны быть, с одной стороны, очень щедрыми во всех ситуациях, во всех действиях. С другой стороны, должны быть очень адекватными, чтобы не давать мне то, чего им не нужно. Если мы видим, что человек нас конкретно о чем что-то просит, то если это ему не вредит открыто, то есть если он не просит непосредственно на бутылку там, или на то, чтобы там, купить анашиз, то надо постараться ему это дать. Если же мы видим, что человеку причиняется какой-то вред, то остановить от причинения вреда, это тоже благо, это тоже польза. Но здесь нам нужно сопоставлять свои силы с возможностью принести эту пользу. С количеством пользы, которая будет принесена. Насколько мы сами сильны, чтобы смочь разрулить эту ситуацию, чтобы противопостоять какому-то злу. И насколько то зло, которое мы сможем сдержать, больше или меньше того, что мы можем потерять в данной ситуации. Пример. Я уже свой пример привожу, но абстрактный. Какой-нибудь очень продвинутый мастер, реализованный, какой-нибудь ринпоче очень высокий, да, пойдет вдруг по улице и увидит, что два алкаша выясняют отношения из-за бутылки. И один на другого начинает бить. И он полезет их разнимать. Ему дадут бутылкой по голове, и он умрет. При том, что разнял он их или не разнял, разницы совершенно никакой нет. Ни для одного, ни для другого. Вопрос к вам. Стоит ли такому реализованному мастеру лезть туда, чтобы потратить свою драгоценную жизнь, если он потом может помочь еще сотням тысяч людей? Как раз на большем образом. Наверное, не стоит. Мы сами, когда находимся на пути, когда мы развиваем свою силу, мы еще как неокрепшие такие птенчики. Для того, чтобы в большой степени приносить пользу живым существам, нам нужно набрать эту силу. Если мы поставим себя в затруднительное положение, или даже, скажем так, в рискованную ситуацию, то есть шанс, что мы себе сможем навредить. И на этом наше собственное развитие закончится. Либо возникнет какая-то преграда, препятствие нашему собственному развитию. Вот все эти факторы мы должны взвешивать, прежде чем влезать или не влезать в какую-то ситуацию. А в отношении данной конкретной ситуации вам просто стоило было взвесить все факторы, прежде чем принимать решение, делать там что-то в этой ситуации или не делать. То есть, с одной стороны, можно было там одного человека остановить, с другой стороны, можно было показать своим собственным примером, что вот не стоит так делать, вот я могу сама помочь этому человеку, там, тем-то и тем-то. И тогда тот человек посмотрел бы на вас и, может быть, задумался. А может быть, и не задумался. В любом случае, здесь речь не идет о каких-то магических способностях, где вы вдруг увидели, что кто-то на кого-то каким-то образом там воздействует или препятствует, и мы там сказали, что тихо тебе, рок тебе. И все равно разрулилось. Вряд ли вы найдете в буддизме подобные методы.
Ну, для чего-то же ситуация дается?
Конечно, дается.
Какой-то ничего не может быть.
Многие ситуации даются нам, вот где мы видим такого рода дилеммы, даются нам для развития мудрости. Когда перед нами возникает выбор противостоять злу или не противостоять злу, совершить доброе дело ценой собственного какого-то пожертвования или не совершать, нам все время дают возможность заглянуть внутрь себя и поработать со своим эго, ощутить, насколько мы сможем пожертвовать собой или своими интересами для того, чтобы помочь другим. И одновременно с этим нас подводят к такому уровню, когда мы сможем без особого вреда для себя разруливать некоторые сложные ситуации таким образом, чтобы еще и помочь другим. Вот это вот уже такая продвинутая мудрость.
То есть либо преодолеть эго и помочь, либо еще раз мотивировать на то, чтобы развивать силу и сможешь в будущем помогать.
Да, да. Всегда нужно принимать решение, выбор в пользу того, чтобы отдать, чтобы помочь. Просто нам нужно принимать во внимание обстоятельства нашей жизни, наши способности. Насколько вот то, что мы отдадим сейчас, не повредит нам объективно, реально, без каких-то дополнительных страхов в дальнейшем. Если не повредит, то берем и отдаем. Если чувствуем, что повредит, то надо руководствоваться тем, что я сейчас могу как бы сделать паузу для того, чтобы набрать больше силы, для того, чтобы помочь в дальнейшем. Не надо совершать действия, которые в данном состоянии смогут быть деструктивными, которые будут разрушать вас. Но опять-таки здесь, в этой ситуации, не стоит, в подобных ситуациях, не стоит руководствоваться простыми тупыми страхами. Вот стоит там человек на пешеходном переходе, где-нибудь в метро, и просит милостыню. А мы идем мимо него или мимо этой бабушки и думаем, не дам ей ничего, все равно ее сюда сутенеры поставили, которые потом у нее все отнимут. Поэтому какой смысл мне давать что-то? С такой вот мотивацией вы не приносите пользу ни этому человеку, ни себе. Да, возможно, ее поставили сутенеры сюда. Но если вы таким образом будете думать, к примеру, то этим самым вы не помогаете себе, а разрушаете себя. То есть вы, получается, потакаете эмоции там, жадности какой-то и страха, причем необоснованного. Вот здесь как раз в такой ситуации у вас есть возможность переступить через себя. Возьмите вы эти 10 рублей, они вам ни в коем случае не изменят ситуацию с месячным бюджетом, отдайте вы этой бабушке. А уж потом помогут и отнимут или нет, это уже ее проблема. Вы свою часть сделали, если вы это еще сделали с правильной мотивацией и правильно еще посвятили заслугу, то это потом пойдет вам на пользу. Вам это пойдет на пользу. Ей или пойдет или нет, это уже другая история. Вторая часть Маргаритовского момента. Второй вопрос не забыли еще?
Нет. Что свет, как ты воспринимаешь мир, это вот свет, который к тебе возвращается. То есть отразившийся от всех каких-то страхов, от эго и преобразованный. То есть как ты видишь мир, это в основном от тебя зависит. Вот. Получается, просветленные существа, они обладают абсолютным знанием. Мы истинно как бы одна, и они все одинаково, что ли, воспринимают?
Да.
Но они же, читают разных учителей, а они все ведут себя по-разному, к ученикам, с учениками обращаются по-разному.
Если говорить про полностью просветленных существ, все они воспринимают этот мир одинаково, как чистую землю. Другое дело, что есть мастера, частично реализованные или частично просветленные, которые направляются сюда для того, чтобы выполнить какую-то конкретную миссию по отношению к определенному кругу учеников. И они начинают увлекаться в хитросплетении их кармы. Настоящий учитель, если настоящая эманация, это как зеркало, которое отражает качество, характеристики, способности, запросы, молитвы тех существ, с кем он встречается. И в этом плане, конечно, когда учитель попадает, скажем так, в Тибет, он себя будет вести по-одному, а если он попадет в Африку, он будет вести себя по-другому. Возможно, ему и оружие потребуется.
То есть уже он как чисто проводник, он отражает, ну, только ученик то, что готов видеть, то у них и видит. А сам учитель, он ничего своего уже не приносит, то есть у него чего-то личного вообще уже нет.
Приносит.
А вот что у него средство индивидуальное?
А вот это вот все зависит от степени реализованности, реализации или просветления этого учителя. От его уровня чистоты, с которой он в этом мире оказался, или которую он наработал в процессе практики. Если полностью очистил всю свою личность, всю свою индивидуальность, то тогда почти ничего индивидуального личного у него не останется. Если частично, то останутся всякие интересные черты характера.
То есть он частично реализован, а частично в нем еще остался, и это приносит какие-то, ну, определенную, ну, окраску в учении?
Почему бы и нет? Все мы люди. Вот взять, например, даже самому высокому реализованному тибетцу, тибетскому учителю, который жил в Тибете непосредственно, не на Западе, а в Тибете. И дать кому-нибудь борща с черным хлебом. Он его может и не съесть. Еще и обидеться. Просто потому, что они не привыкли к этому. А что это? Это вот как раз индивидуальность, личность. Это я так, скорее, шучу. Сюда не было сформулировать вопрос. Ну как?
А? Вот вообще по поводу буддизма заниматься нет. Вот идея вот эта анатма, да, отсутствие сущности, она как-то несколько от, так скажем, отдаляет от учения. Просто, видимо, здесь непонимание, что имеется в виду, а не то, что там...
Вас отталкивает?
Вот я хочу разобраться с этим. Почему пустота и почему отсутствие сущности? Что под этим на самом деле имеется в виду? Что такое пустота и анатма? Нам ведь пустота не нужна, так как в русском языке это понимается.
Видите, конфетка, да? Особенно если голодный смотришь на эту конфетку, я не голодный. Если голодный смотришь, то ей придаются очень реальные черты. Такая стоит вся хорошая, вкусненькая, красивенькая. И нет конфетки. Вот это вот и показывает факт ее пустоты. Если бы она не была пуста, что бы я с ней не делал, она бы осталась бы той, точно такой же. Все. Закончилось как-то. То есть в той же серии, когда там дамы били чашки там с чаем об стенку, да, пытались демонстрировать. Нас более правильно не хотим. Физические конфетки. То, что пугает людей, отталкивает у нас. Это, как вы правильно заметили, как раз-таки не совсем корректное понимание данного феномена. У нас, когда люди слышат пустота, у них сразу в голове возникает, чтобы тебе пусто было. Это уже проверенный, известный факт. Под пустотой у нас подразумевается не то, что вещей нет, а то, что они не существуют таким независимым нерушимым, неизменным образом, как мы себе это обычно рисуем и представляем. Вот здесь вот, когда вот эту фразу произносишь обычному человеку, у него ничего не изменится. Здесь нужны пояснения. Да, вот эта вот традиционная фраза «лишь вещи лишены независимого существования». То есть это уже звучит легче, чем пусты, да, но все равно не звучит. Поэтому надо объяснять другого образа. Человеку для того, чтобы чувствовать себя спокойно по жизни, ему нужен контроль над вещами. Это у нас одно из основных требований, которое вытекает из инстинкта самосохранения. Из самого базисного инстинкта, который у нас есть, который мы нарабатывали эволюционно сотнями миллионов лет. Почему нам это нужно? Понимаете, почему нам нужен контроль над вещами? Потому что мы считаем, когда мы разделяем свое восприятие на субъект и объект, мы автоматически сразу же оказываемся в угрожающей, в агрессивной среде. И тут уже весь процесс нашего существования сводится к тому, чтобы либо защищаться и убегать от каких-то вещей и животных, либо нападать, либо, наоборот, притягивать к себе то, что там нам нравится. Поскольку среда по определению агрессивна,